Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В радиожурнале «Поверх барьеров» ежемесячное кинообозрение. 30 августа Центр «Гараж» начнет в Москве цикл кинопоказов «Деконструкция кинореальности». Можно будет посмотреть, причем бесплатно, немало замечательных фильмов, в том числе «Небольшие дороги» Джеймса Беннинга, один из лучших фильмов года. Беннинг снимал 47 дорог в 17 американских штатах. Где-то снег, где-то кактусы, где-то океанский берег. Пейзажи настолько незначительные, что начинаешь придумывать истории. Вот в этом грузовике едут мексиканские наркоторговцы, вот вездеход марсианский оккупантов, вот точно такая же дорога, как у нас на даче, а вот за этим перелеском концлагерь. Это фильм, в котором можно плавать, как в море, и даже есть опасность не вынырнуть. На московскую премьеру «Небольших дорог» Джеймса Беннинга приглашали, но он решил не ехать. Режиссер занят несколькими новыми проектами, в том числе и фильмом «Война», посвященным российским арт-группам «Война» и «Пусть сирает». Вот что он мне рассказал.
«Я решил сделать этот фильм, потому что заинтересовался группой «Война» и ролью, которую искусство играет в политических переменах. Мир, мне кажется, находится на гибельном пути, и пришло время искать творческий выход». Мой фильм «Война» смонтирован из 13 акций, которые выложили в YouTube группы «Война» и «Пусси Райот». Все они идут по-русски, а последняя треть фильма – это материалы о войне, которые я перевел на английский, с описанием акций и пояснительным текстом. Зритель сначала видит акции без перевода, а потом уже с субтитрами. Так что сперва акции показаны в контексте, подготовленном «Войной» и «Пусси Райот», а потом переосмыслены благодаря моим субтитрам и дополнительным сведениям, но без всякой редактуры. Я просто подготовил информацию об этих акциях.
Я спросил Джеймса Беннинга, почему он заинтересовался этой историей.
Не помню, где я впервые увидел видеозапись панк-концерта, который устроила группа «Война» 29 мая 2009 года в зале Таганского суда. Но я был впечатлен смелостью акции, хотя и не понял, что происходит. Позже я выяснил, что это была реакция на суд над Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым. Так я узнал о выставке «Запретное искусство» в Сахаровском музее, а потом о группе «Война». Когда я был ровесником активистов войны, я участвовал в Америке в политическом движении, вдохновленном Солом Алински, его книгой «Устав радикалов». Алински предлагал организовать людей на местах, увлекать их, а потом устраняться. Технология, которая, видимо, не соответствует тому, как функционирует война. Мне показалось интересным, что «Война» использует масс-медиа и знаменитостей. Затем «Пусси Райот» устроили свою акцию, и она сразу была замечена в Европе, а теперь и в США и других странах мира. Потом, изучая эту историю, я узнал о расколе между «Войной» и Надеждой Толоконниковой, но издалека трудно понять, серьезен он или нет. Как бы то ни было, я думаю, что дела в мире обстоят скверно и необходимы творческие решения. В «Войне» мне нравится то, что эти люди действуют. Может быть, у них нет ответов на все вопросы, но я уверен, что молодежь имеет право бичевать то, что ей кажется неправильным. А есть ли лучший способ для этого, чем арт-терроризм? На меня произвело сильное впечатление последнее слово Екатерины Самуцевич на суде. Она говорила важные вещи. И еще у меня есть одна личная связь с «Пусси Райот». Правда, я узнал о ней недавно. Девушки упоминают, что их вдохновила группа «Ле Тигр», а моя дочь Сэдди была среди ее основателей.
А что вы думаете о приговоре суда по делу «Пусси Райот»?
Я не могу судить о приговоре, но мне было отвратительно слышать, как судья Сырова отзывалась о трех заключенных девушках. В ее словах, пожалуй, было больше сексизма, чем в самой Библии. Понимаю при этом, что в заявлении Госдепартамента о приговоре московского суда есть доля политической конъюнктуры. Правосудие в Америке далеко не идеально, и если мы критикуем кого-то, начинать нужно с самих себя.
Я спросил Джеймса Беннинга, смотрел ли он фильм Андрея Грязева «Завтра» о группе «Война», получивший известность, в частности, потому, что сама группа «Война» им категорически недовольна.
Да, я его видел. Кажется, этот режиссер прежде делал игровые фильмы, и, видимо, ему хочется снимать драмы с придуманным сюжетом.
Джеймс Беннинг. Как раз тот день, когда выносили приговор «Пусси Райот», стало известно о том, что Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении сербскому фильму «Клип». Минкульт ссылается на то, что в фильме демонстрируются сцены, содержащие нецензурную брань, сцены употребления наркотиков и алкоголя, а также материалы порнографического характера. История необычная. Это первый случай за много лет запрета артхаусного фильма. К
клип молодого режиссера Майи Милош получил главную премию Роттердамского фестиваля и показывался на фестивале московском. Говорят, что там его и посмотрел инициатор запрета, новый заместитель министра Иван Демидов, курирующий кино. О том, что решение о запрете принималось Демидовым, говорил Сэм Клибанов, глава компании «Кино без границ», которая собиралась прокатывать клип в России. Компания «Кино без границ» намерена добиваться пересмотра решения, в том числе, если потребуется, через суд. Сэм Клибанов пишет.
Запрет проката фильма «Клип» – событие знаковое. Это первая ласточка новой культурной политики. Кроме того, этот случай – абсолютный анахронизм. Министерство культуры пребывает в иллюзии, что оно способно кому-то что-то запретить. Единственное, что они могут запретить продюсерам и прокатчикам – эксплуатировать кино законным образом. Проблема в том, что если в одном месте убудет, то в другом прибудет. Министерство культуры своим решением поспособствовало последующей жизни фильма «Клип» на пиратских торрентах. Обычно пользователи этих сайтов редко скачивают фестивальные сербские фильмы, ориентируясь в основном на голливудские блокбастеры. Но теперь, когда министерство создало такую бешеную рекламу, владельцы торрентов заработают на нем большие деньги. Помимо этого, полагаю, что Минкульт вступил в заочный конфликт с Московским кинофестивалем, на котором фильм был включен в официальную программу. Теперь многие другие крупные кинофестивали захотят показывать эту картину, так как им не нужно прокатное удостоверение. Я вам гарантирую, что будут забиты не только все места в зрительном зале, люди на люстрах будут висеть, чтобы увидеть его. Несмотря на все это, ни продюсеры, ни прокатчики фильма не смогут его легально эксплуатировать в России. В общем, абсурд.
О том, что говорят о фильме «Клип» в Сербии и что думают о решении российских чиновников, расскажет белгородский корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Кинокритики отмечают, что дебютная работа 28-летней Майи Милош стала самой успешной сербской картиной последнего десятилетия. «Клип» победил на фестивале «Cinema City» в городе Новый Сад, а в Хорватии был признан фильмом года в регионе. К этому фильму, как признают сербская пресса, никто не равнодушен. Он разделил публику на тех, кто шокирован, и тех, кто в восторге. Это фильм, который разбивает многие иллюзии. Майя говорит всю правду о подростках, о которых десятилетиями распространялась неумелая ложь, пишут белградские газеты. Сообщение о том, что клип запретили в России, вызвало большой интерес в Сербии. Некоторые кинокритики отмахиваются. Решение, вероятно, принял некомпетентный чиновник. Или «не будем вмешиваться в культурную политику России». Но с другой стороны слышны голоса. Разве запретами можно защитить молодежь от истины? А на интернет-форумах много тех, кто согласен с решением Москвы. Мол, нечего очернять сербскую молодежь и страну. Майя Милош пока не откликнулась на известие о решении Министерства культуры России. Она отдыхает где-то на Адриатике. Вот отрывки из интервью, которые она дала белградскому телеканалу «Студио Б» весной этого года.
Мне хотелось сделать фильм о том, как живет сербская молодежь. Я видела на Ютьюбе снятые молодыми людьми клипы, в которых было много насилия и сексуальные сцены с участием молоденьких девочек. У подростков много энергии, они не умеют ее направить, не знают, что с ней делать. Вот эта правда и является провокативной в моем фильме. Когда ситуация оголена, это всегда вызывает реакцию, положительную или отрицательную. Да, есть в фильме откровенные сцены, но это не самое важное. Мне кажется, пора вернуться в 60-е и 70-е годы, когда фильмы и искусство были наполнены эротикой. А теперь мы считаем, что стали очень свободными, а на самом деле живем в крайне консервативном обществе. Я хотела показать чувства, лишенные романтики. Они зачастую связаны с пьянством, наркотиками, насилием. Правда, это не то насилие, которое выходит на первой странице газет. Это насилие для развлечения, порой вызванное скукой. Это несерьезное насилие я показала в фильме очень открыто и прямо. Естественно было не скрывать и секс, которым тоже интересуется молодежь.
А вот ответ Майи Милош на вопрос, кто из режиссеров больше всего на нее повлиял.
Мой вкус сформировали Бунюэль, Антониони, Феллини, позже Кен Рассел и Боровчик. А когда я снимала клип, я хотела опираться на традиции сербской черной волны. Прежде всего, это Жика Павлович, Душан Маковеев, Саша Петрович. Эти режиссеры с такой любовью, с такой честностью и искренностью показывали горячие общественные проблемы, и это никогда не выглядело вульгарно.
Майя Милош, режиссер запрещенного в России фильма «Клип». На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Августовское кинообозрение. Постоянный автор нашей передачи, кинокритик Борис Нелепа, был членом жюри дебютов на кинофестивале в Локарно. Я спросил Бориса, кого же наградило его жюри.
Мы выбрали картину «Воспоминания смотрят на меня». Это китайская картина режиссера Фон Цан. Вам, Дмитрий, наверняка эта девушка знакома. Она играла главную роль у Хоу Сяосяня в фильме «Полет красного шара». Она играла девушку, которая учится в киношколе в Париже. И оказалось, что, видимо, это такая была автобиографическая роль, потому что это Фон Цан действительно стал режиссером, действительно училась в киношколе. И ее дебют поддержал Дзя Кей, именно он выступил продюсером этого фильма. Это такая очень минималистичная картина в духе Одзу, потому что это прежде всего семейный фильм. Фан Цон играет саму себя, она возвращается к родителям в Нанкин, чтобы провести с ними несколько дней. И как она играет саму себя, так и ее родители тоже исполняют роль самих себя. И, в общем-то, вот эта вот смычка между документальным и игровым в этом фильме как-то особенно неразличима и совершенно непонятно, что там выдумано, что поставлено по-настоящему. А если говорить о визуальной части, то это похоже на фильм, помните, был такой фильм «Воловья шкура», тоже китайский, тоже про семью, снятый с небольшим количеством планов, тоже такой скромный и минималистичный.
В России вообще даже за пределами обычного круга синефилов люди интересовались этим фестивалем в Локарно, интересовались потому, что в его конкурсе режиссера настоящего участвовал фильм «Зима, уходи», сделанный молодыми режиссерами из мастерской Марины Разбежкиной. Об этом фильме мы в нашей передаче недавно рассказывали. Это хроника подготовки к выборам президента России, хроника бурных событий прошлой зимы, по жанру черная почти комедия. Борис, как этот фильм смотрели в Локарно? Привлек ли он внимание? И вообще как-то российские события, вот «Дело пусть сирает», например, как-то обсуждались?
Да, знаете, я пошел на этот фильм в третий раз. Я его смотрел 2 раза на DVD, но мне очень хотелось его увидеть на большом экране со швейцарской публикой. И я хочу сказать, что это в сущности такой карнавальный фильм. Локарно смотрелся как-то особенно мрачно, потому что такие фильмы вообще на фестивалях как-то привычно смотреть там про Иран, скажем, про какие-то другие тоталитарные страны. И, конечно, очень тяжелое ощущение. Фильм показывался при полном зале, и «Зима, уходи» стала первой картиной, для которой поставили дополнительный сеанс из ажиотажа, развернувшегося в Швейцарии. Это был, я думаю, в этом конкурсе режиссера настоящего самый популярный и востребованный публикой фильм. Более того, как вы помните, весь интернет обошли фотографии первой полосы газеты «Либерасьон», которая поставила на первую полосу «Пусирают». Собственно, это случилось после показа фильма «Зима, уходи» в Швейцарии, в Локарно. Обозреватель «Либерасьон» посмотрел этот фильм. Дело в том, что «Зима, уходи» была показана в самый первый день. То есть это был первый пресс-показ, именно была «Зима, уходи». Написал очень большую статью, после чего «Либерасьон» решили сделать такой большой фокус, уделить такое пристальное внимание этому фильму. И потом я был на обсуждениях картины. Люди реагировали очень живо, очень благодарили режиссера. Там были даже какие-то такие трогательные, наивные реплики. Какой-то один очень молодой француз спросил, что «А можно ли этот фильм показать в ООН, чтобы они увидели, что происходит в России?» В общем, фильм прекрасно прошел, но мне кажется, что мне очень нравится эта картина. Мне кажется, что самое главное в ней, то, что, во-первых, это все-таки не политический памфлет, и то, что она при этом достаточно вневременная. Но мне кажется, вот вообще это такой фильм о русской жизни, который смотрится таким точным портретом не только в связи с привязкой к каким-то конкретным политическим событиям. Мне кажется, что и через много лет этот фильм будет смотреться очень живым и ярким.
Главную награду в главном конкурсе получил фильм Жана-Клода Бриссо «Девушка из ниоткуда». Я поклонник Бриссо. Несколько лет назад в нашей передаче был большой сюжет о его фильмах. А о новом его фильме я знаю только, что Бриссо снимал его в собственной квартире и на свои деньги скромные. Что случилось? Почему его картина оказалась без продюсера?
На самом деле там очень сложная история. Дело в том, что продюсер все-таки у фильма был. Это Кирилл у нас из такого продюсерского лейбла «Капричи». Но, как у Бриссо, явно достаточно тяжелый характер такой, то у Кирилла у нас достаточно тяжелый характер. И в итоге они поссорились во время производства фильма, и Бриссо вычеркнул его из продюсеров. И на самом деле, насколько я знаю, сейчас начинается судебный процесс между режиссером и продюсером, поскольку главная награда Локарно денежная, и по регламенту она делится между режиссером и продюсером. Поэтому это будет такой новый суд над Бриссо. Напомню, что, собственно, от Бриссо отвернулся киноэстеблишмент и вся кинообщественная станция после того, как его осудили на год условно за сексуальные домогательства во время съемок его фильма «Тайные страсти». Вы помните, конечно же, картину с элементами эротики.
Актрисы его обвинили в том, что он к ним приставал.
Да, именно. Если говорить о девушке из ниоткуда, то этот фильм, конечно, тот же целомудренный, как самые первые еще телевизионные работы Брюсо. Собственно, его картина «Тени», это его вторая телевизионная работа, была так же, как и «Девушка из ниоткуда», замкнута в закрытом пространстве, в одной квартире. Но Брюсо из тех режиссеров, кто умеет как бы делать кино буквально из ничего, и поэтому «Девушка из ниоткуда» совершенно не скажется каким-то таким безбюджетным дилетантским фильмом. Это полноценное кино, которое совершенно впечатлило все жюри. Мы разговаривали как раз с Печатлонгом Верестакулом, и он сказал, что этот выбор был совершенно очевиден для всех членов жюри, при том, что там были подобраны очень разные люди. Почему этот фильм увлек Печатлонга, совершенно понятно. А в сущности «Девушка из ниоткуда» — это такой фильм о призраках, у них вроде кайдан, потому что там возникают призраки, там есть элементы хоррора. Ну, это вообще свойственно для Брюсо, у которого во всех фильмах появляются призраки, ангелы, духи, знаки, потому что, конечно же, он очень увлечен этим мистицизмом. И понятное дело, что для Печатлонга это было очень близко. Но вот даже, скажем, Роджер Эйвори, сценарист Квентина Тарантино, который тоже был в жюри, и сам режиссер, он признавался, что его Брюсо невероятно вдохновил, потому что Эйвори сейчас планирует снимать экранизацию Бретта Истона Эллиса «Лунопарк». И он говорит, что он не мог себе представить, что можно снять полноценное, настоящее кино, вообще без денег, фактически без участия продюсеров, вот без всех этих долгих, сложных процессов, которые приняты в голливудском кино. Ну и кроме того, он еще на пресс-конференции отметил, что это был фильм, который смог его сильнее всего напугать, потому что, несмотря на то, что это, конечно, скорее такая интеллектуальная драма, в этом фильме есть действительно элементы такого вот страшного хоррора, которые очень впечатляют.
Борис, давайте послушаем, что говорил Жан-Клод Брюсо в интервью нашей программе 9 лет назад.
Практически во всех своих романах Достоевский обсуждает смысл жизни с философских и мистических позиций. То же самое я делаю в своих фильмах, по крайней мере, пытаюсь. Основные задачи Достоевского очень близки моим задачам. Точнее, мои задачи близки его задачам. Как говорил Достоевский, если Бога нет, то все дозволено. Но если Бог существует, как он может мириться с тем, что невинные становятся жертвами мучителей? Все сводится к вечному вопросу о природе зла. Если Бог существует, почему есть зло? Каков смысл морали в таком случае? Выход, согласно Достоевскому, — это христианская любовь. В целом я с ним согласен, но я ценю Достоевского не только за то, что его мучили эти метафизические вопросы, но и потому, что он сам страдал, физически страдал. Он был на каторге, и его романы отражают его собственные моральные конфликты, очень бурные. Все мои фильмы — это диалоги о жизни, ее смысле. Я понимаю, что публика, как правило, этого не замечает. Все это имеет значение только для тех, кто хочет видеть. И поскольку я поднимаю моральные проблемы, у меня и должны быть герои, которые переходят границы. Люди, не уважающие закон. Закон, добро и зло — таковы проблемы моих фильмов. Всякий раз, когда я пишу сценарий и придумываю персонажа, я пытаюсь поставить себя на его место, определить мотивы его поступков. Так что выходит, что все персонажи — это я сам, а я всегда на стороне проигравших.
Борис, мы с вами уже обсуждали года два назад приход в Локарно нового руководителя Оливье Перре, реформатора, который хотел радикализировать фестиваль, особенно первый фестиваль, который он подготовил, был необычным и даже кое-кого напугал, так что на следующий год было уже потише. А как на этот раз?
Никаких таких скандалов, которые были в Швейцарии, скажем, два года назад, когда он показывал в конкурсе фильм «Брюсселя Брюсса зомби из Лос-Анджелеса», подобных скандалов не было. Конечно же, было видно, что швейцарская пресса возмущена решением жюри наградить картину Брюссо, потому что, конечно же, такие фильмы, знаете, я их всегда очень люблю, но они никогда не получают наград. А для Брюссо это вообще важно, потому что Брюссо никогда в жизни не получал никаких призов. Но если говорить о каких-то таких сложных конфликтных ситуациях, то их, конечно, не было. Фестиваль в этом году был прежде всего синефильский, и Пэр скорее сконцентрировался на такой внятной последовательной программе, потому что, например, в этом году впервые не было деления на документальное и игровое. Это его очень четкая эстетическая позиция, что все, кино уже настолько поменялось, что уже невозможно говорить, какие фильмы документальные, какие игровые. Поэтому это, наверное, единственный фестиваль в мире, где вы можете встретить в конкурсе экспериментальный документальный фильм «Без слов». Вот одно из главных событий фестиваля был показ фильма «Левиафан», сделанный в этнографической лаборатории при Гарвардском университете. Просто экспериментальный документальный фильм, который многие фестивали не решились бы взять даже в какую-то внеконкурсную программу. И в этом смысле, конечно, мне кажется, фестиваль стал неким испытанием для публики, потому что в этом году Локарно публика очень часто уходила из сеансов, и это достаточно сильно раздражало, потому что видно, что, возможно, фестиваль стал даже слишком экспериментальным и сложным для рядового зрителя.
Борис, ну вот уже 4 фильма мы упомянули в нашем разговоре. Что еще бы вы отметили?
Я хотел бы отметить, наверное, фильм «Эйп. Обезьяна» Джоэля Патрикиса. Он тоже был в конкурсе режиссера настоящего, это дебют. И на самом деле как раз вот наша жюри разрывалась между картиной «Обезьяна» и картиной «Воспоминания смотрят на меня», потому что это два совершенно потрясающих дебюта. И, собственно, мы даже отметили картину «Эйп» специальным упоминанием, хотя вообще в регламенте оно не предполагалось, но нам очень хотелось отметить этот фильм. А эта картина снята в каком-то очень маленьком американском городе. Член жюри, американский кинокритик Деннис Лин, с которым мы вместе смотрели фильмы, сказал, что он даже никогда не слышал об этом городе. И ребята сделали такую анархистскую, полную энергии, независимую картину о молодом актере, выступающем в местном клубе со стендап-выступлениями, которые никому не кажутся смешными. А в свободное время он увлекается разными поджогами. Собственно, картина начинается с того, что этот парень идет и запускает коктейли Молотова, кидает их в соседские ограды. С одной стороны, это комедия, с другой стороны, это такое социальное высказывание. В принципе, по своим амбициям и по своим талантам из этого Джоэла Патрикиса может появиться какой-то действительно новый Джармуш. И мне кажется, что если говорить о таком каком-то более, с одной стороны, зрительском, но с другой стороны, очень эффектном и полном энергии кино, то, конечно, вот этот фильм, конечно, нужно отметить. Еще одно из моих главных впечатлений фестиваля – это картина «Motorway» Шуй Чена. Это гонконгский режиссер. Эта картина спродюсирована Джонни То, которому был вручен почетный леопард на фестивале Локарно. Фильм показывался на Пьяцце Гранде. Это одно из достопримечательностей фестиваля Локарно. Это главная площадь города, где каждый вечер показывается кино. Собирается 8 тысяч зрителей. И вот показывался этот «Motorway». И, кстати, это был единственный фильм на Пьяцце Гранде, который показывался не с цифрового носителя, а с кинопленки. Это, знаете, такая гонконгская вариация двухполосного шоссе Монти Хеллмана. С одной стороны, жанровый фильм про погони, перестрелки и преследования, а с другой стороны, абсолютно хореографическое кино, про фехтование, такое про сражение двух противников, каждый из которых ставит превыше всего свою машину и скорость. И вот мы смотрим такое хореографическое, полуторачасовое, фактически экспериментальное кино про вот эти гоночные соревнования. Это абсолютно в духе двухполосного шоссе Монти Хеллмана. Это, конечно, одно из главных впечатлений фестиваля для меня.
Фестиваль в Локарно. Впечатление кинокритика Бориса Нелепо. После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» и расскажем о книге мемуаров бывшего художественного руководителя Карловарского кинофестиваля Эвы Зараловой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Прокуратура проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае в поселке Новомихайловском, жертвами которого стали 4 человека. Суд в Ульяновске планирует уже в четверг вынести решение по жалобе оппозиционера Сергея Удальцова на обвинительный приговор по делу об избиении местной активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. В Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в результате крушения легкомоторного самолета погибли 2 находившихся в нем человека – пилот и пассажир. В Беларуси окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депутаты парламента лидеру движения «За свободу» экс-кандидату в президенты Александру Миленкевичу. Сирийская военная авиация сегодня продолжала бомбить занятые повстанцами районы города Алеппо. Отдельные столкновения отмечены в городе Дераа, а также в провинциях Идлиб и Хомс. ООН подтвердила, что генеральный секретарь организации Пан Ги Мун планирует на будущей неделе посетить Тегеран, где будет проходить саммит неприсоединившихся стран. Его представитель Мартин Несирки заявил в среду, что у Пан Ги Муна есть свои обязательства как перед движением неприсоединения, так и в отношении Ирана. США и Израиль призвали Пан Ги Муна воздержаться от визита в Иран. Премьер-министр Греции Антонис Самарас начал консультации с лидерами европейских стран в попытке продлить на 2 года срок сокращения бюджетного дефицита.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Гость кинообозрения Эва Заоралова. Кинокритик и переводчик Эва Заоралова участвовала в возрождении Карловарского кинофестиваля после Чехословацкой революции 1989 года. 16 лет она была художественным руководителем и программным директором фестиваля. В этом году вышла книга воспоминаний Эвы Заораловой «Жизнь с кино». Книгу прочитала и встретилась с автором Нелли Павласкова.
Эва Заоралова родилась в 1932 году в Праге в семье архитектора. На филфаке Карлова университета изучала французскую и чешскую литературу. В 60-е годы начала заниматься киножурналистикой, главным образом итальянским и французским кинематографом. В 68-м году стала одним из сотрудников журнала «Кино и время», а в 89-м году его главным редактором. С 94 по 2010 год Эва Заоралова – директор и художественный руководитель Карловарского кинофестиваля. Была членом жюри фестивалей в Венеции, Берлине, Каннах, Монреале. Я спросила Эву Заоралову, как произошел процесс трансформации переводчика в киноведа.
Было несколько стадий перехода к новой специальности. Сначала я переводила с итальянского и французского книги, а потом сценарии Пазолини и статьи Умберто Эко. Их напечатал журнал «Кино и время», и я начала писать для этого журнала статьи. В 1968 году я стала штатным сотрудником журнала и так сменила профессию, хотя я не отказалась от перевода в беллетристике.
О своих встречах со знаменитыми итальянскими кинорежиссерами Эва пишет.
С некоторыми режиссерами я познакомилась лично. Я была переводчицей не только у Антониони во время его визита в Прагу, но и у Роберто Росселлини. Но это уже было в тот период, когда Росселлини начал снимать историко-дидактические фильмы, занимающие в его фильмографии не столь важное место, как, например, «Рим. Открытый город» или «Европа-51». Я познакомилась и с Пьером Паоло Пазолини. Мой знакомый Серджио Микеле повез меня к нему в Ассизи, где тогда служил в армии один из друзей Пазолини, позже, благодаря Пазолини, ставший актером. Знаменитый режиссер ездил встречаться с ним в Ассизи и принял нас в очень скромном гостиничном номере. Пазолини был с нами добросердечен, но осторожен. Он производил впечатление усталого человека, выглядел как аскетичный пророк. В то время он снимал фильм «Свинарник». Я взяла у него интервью, а оно вышло в журнале «Кино и время» в 70-м году. Не могу сказать, что фильмы Пазолини мне близки. Я восхищаюсь его «Царем Эдипом». Когда-то меня трогали «Акатони» и «Мама Рома». Но «Свинарник», в котором сравнивается положение в потребительской Италии с ситуацией в Германии перед приходом Гитлера к власти, наводит на меня ужас. Я так и не посмотрела его последний фильм «120 дней Содома». У меня не хватило на это смелости. Меня приятно удивила позиция Пазолини по отношению к студенческим бурям протеста в Европе в конце 60-х годов. Тогда они были в моде. Компартия злилась на Пазолини, назвавшего протестующих левацких студентов сынками из буржуазных семей, которые после демонстрации садятся в роскошные автомобили и отправляются в свои виллы, тогда как полицейские, сражающиеся с ними, в основном пролетарии. Я вспоминаю, что и Феллини, сначала обрадованный протестами молодежи, ломавший старые традиции, позже указывал на хаос при студенческих беспорядках и на неспособность протестующих найти новые ценности. Осенью 68-го года я стала сотрудником теоретического журнала «Кино и время». Это, как ни странно, было связано с визитом Микеланджело Антониони в Прагу в 65-м году. Он приехал по приглашению итальянского культурного центра, директор которого воспользовался небольшой политической оттепелью в Чехословакии тех лет. Он устроил просмотр фильмов Антониони, а о программе пребывания режиссера позаботилась чешская сторона. Интересно, что в 60-е годы в чешской интеллектуальной среде Антониони ценили больше Феллини. Конечно, многих восхищали «Сладкая жизнь» и «8,5», но тетралогия Антониони вызывала восторг у всех кинокритиков. Антониони выступал в киноакадемии, а потом в Доме писателей. Я переводила его беседы. Все тогда только и говорили о новом понятии «отчужденность». Должна признаться, что с Антониони я немного изменила Феллини и некоторое время была влюблена в фильмы «Ночь» и «Красная пустыня». «Затмение» мне понравилось меньше, главным образом потому, что Моника Витти, которую я обожала, играла с Аленом Делоном. За несколько дней пражского визита Антониони я поняла, насколько художник может отличаться от человека. Блестящие выступления Антониони были не похожи на то, как он вел себя в частной жизни. Помню два ужина, устроенные фильм-экспортом в лучших ресторанах Праги. Антониони был немногословен, беспрестанно мял себе нос нервным жестом и весьма интересовался одной из приглашенных чешских дам. Я, как страж его отношений с Моникой Витти, была разочарована его невоздержанностью. Потом я купила красивую вазу и попросила Антониони передать ее Монике Витти, не зная, что они уже разошлись, и Моника сблизилась с оператором «Красной пустыни» Карло Ди Пальма. Вскоре я составила книгу со сценариями Антониони, включив в нее и мои переводы нескольких его сюжетов, а также его интересные рисунки и репродукции картин.
Знакомство Эвы Зааралвой с Антониони продолжилось. В 1981 году они встречались на фестивале в Венеции, где демонстрировался его фильм «Тайна Обервальда», опять с Моникой Витти. Эва пишет.
В Венеции наша встреча была короткой, но довольно сердечной. В 2003 году я, член жюри конкурса дебютов, жила в Венеции, как и Антониони, в отеле «The Ben». У меня сжималось сердце от боли при виде онемевшего человека в инвалидном кресле. Антониони пережил инсульт, но сумел снять еще фильм, который ему помогли сделать его ученики под руководством Вима Вендерса. Антониони оставался стройным, красивым, седовласым мужчиной с аристократическим профилем, и, как я потом узнала, в инвалидном кресле он разрешал возить себя ради удобства, а не потому, что был парализован. В его последнем фильме «Завещание», «Взгляд Микеланджело», он, прямой и стройный, входит в храм Сан-Пьетро. На руках оковы, он задумчиво стоит перед статуей Моисея, работы его тезки. Знакомство с Антониони было для меня огромным событием, хотя я утвердилась во мнении, что лучше восхищаться художественными произведениями гениев, но не стремиться к знакомству с авторами. Но именно Антониони открыл мне дорогу к работе в журнале «Кино и время».
Я спросила Эву, какая атмосфера была в журнале и во всем чешском кинематографе в месяцы пражской весны, и что изменилось после советской оккупации.
Атмосфера в Чехословакии с весны 68 года была замечательной, настроение эйфорическое. Мы были в восторге от зарождающейся демократии, от устранения цензуры. Мы все восхищались новым руководителем компартии Дубчиком и его соратниками, и, возможно, ожидали от них больше, чем они могли нам дать. Союз кинематографистов сыграл тогда очень важную роль в деле демократических изменений в кинематографе, а наш журнал стал флагманом этих перемен. Летом 68 года я находилась в Италии на курсах по усовершенствованию итальянского языка в одном из университетов. Так что меня не было в Праге 21 августа во время визита дружественных армий. Всякая связь с Чехословакией оборвалась, и я не могла позвонить своей семье. И сразу в Италию хлынули чешские беженцы. Приехал мой хороший знакомый режиссер Ян Немец и директор телевидения Иржи Пеликан, который остался в Италии и стал даже членом Европейского парламента. Я вернулась в Чехию к работе в журнале, и мы все понимали, что дело плохо. Но, как ни странно, еще год после вторжения армии продолжалась вольница. Мы писали, а кинематографисты снимали, что хотели. Мы все еще надеялись, что Запад скажет свое веское слово. Как только к власти пришел Гусак, все надежды рухнули. Началась так называемая нормализация. Поменялось и руководство кинематографом. Вместо свободомыслящих, талантливых людей пришли люди беспринципные, бесталанные, завистливые и косные. В 70-х началась расправа с носителями новых идей в кино и в киножурналистике.
В книге «Жизнь с кино» Эва Зааралова вспоминает ярких представителей чешской новой волны, которая была сметена новыми руководителями Чехословакии. Вот что она пишет о режиссере кино и театра Эвальде Шорме.
Полнометражным дебютом Шорма стал фильм «Отвага на каждый день», воспринятый в 64 году как чудо. В те времена все жили, питаясь сентенциями из истории ВКПБ, и вдруг кто-то, наперекор указаниям, снял экзистенциальную драму о кризисе личности. И, что самое интересное, драму, которую переживает молодой коммунист. Затем последовал новый драматический фильм «Возвращение блудного сына». Эвальд не дождался возвращения страны к свободе и умер от переживаний, переутомления и напряжения, не выдержало сердце. Это случилось в декабре 1988 года. Он был у меня за несколько дней до смерти. Выглядел он очень плохо, жаловался на мигрень. 20 лет ему не разрешали снимать фильмы. Правда, ему милостиво позволили работать в театре, и он создал несколько великолепных спектаклей. Но вся его жизнь была испорчена неравной борьбой с начальством. Наконец, в 1987 году он смог снять фильм, правда, по чужому сценарию, под названием «Верь, ничего не случилось», где опять играли его любимые актеры Ян Качер и Яна Брейхова. Этот фильм был выпущен в прокат за 2 месяца до его смерти, и Эвальда очень расстроила холодное отношение зрителей и критики. Помню, что и на меня этот фильм не произвел такого впечатления, как его работы 60-х годов. Возможно, я ошибалась. Только после смерти Эвальда я поняла, какой это был сложный человек, а, переводя книгу о Феллини, думала о том, как много общего было у Эвальда с Феллини. Как и Феллини, он умел создавать у людей иллюзию, что они для него чрезвычайно важны, поэтому некоторые его друзья, главным образом женщины, ошибочно все истолковывали. Но для его интровертного характера важно было жить окруженным любовью и пониманием. Но и у своих друзей Эвальд не отнимал иллюзии об их собственной исключительности. Эта раздвоенность была делом таким же трудным и безнадежным, как и борьба с преследованиями со стороны режима. Безусловно, Эвальд Шорм был самым крупным философом новой волны в чехословацком кино. И об этом можно судить не только по его игровым, но и по документальным фильмам.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу по книге воспоминаний Эвы Зааралавой «Жизнь с кино».
Фильмы Веры Хитиловой всегда привлекали внимание. Ее мужество и непримиримость к новым порядкам после поражения «Пражской весны» вошли в историю. Эва Зааралова пишет о режиссере Вере Хитиловой.
С Хитиловой я познакомилась в 1967 году на фестивале в Бергамо, где в конкурсе шел ее знаменитый фильм «Маргаритки». Но лучше я узнала ее в 1980 году на фестивале в Сан-Ремо, где демонстрировалась «История панельного дома». Я издали восхищалась Хитиловой. Она была красива, какой-то необычной, экзотической красотой, была самоуверенной и упрямой. Ходили пикантные слухи о том, как она умеет накричать на актеров и на съемочную группу, и сколько у нее мужчин. В 1967 году фильм «Маргаритки» получил главный приз в Бергамо, хотя в конкурсе были фильмы Годара, Феррери и Якубиска. Ближе к концу фестиваля начал проявлять активность руководитель нашей делегации декан ФАМУ Брусил. Он отправился в Милан, чтобы выпросить в чехословацком консульстве чешские сосиски. Потом угощал ими журналистов на импровизированном приеме. Хитилова произнесла речь, а я ее переводила на итальянский. Мы тогда сильно не понравились друг другу. Вера не подготовилась к выступлению, и я с трудом понимала, что она хочет сказать, так что потом она меня раскритиковала. Спустя 13 лет, в 80-м году, мы обе поехали на фестиваль в Сан-Ремо, и Вера была гораздо приветливее. Мы ехали на поезде из Праги в Милан через Вену, начальство впервые разрешило ехать в спальном вагоне, и везли с собой коробки с фильмом «История панельного дома». У нас он был запрещен, но на международные фестивали кинематографические начальники его охотно посылали. На этот раз мы жили в одной гостинице, и программа была у нас общая. Я была восхищена тем, с какой легкостью Вера примеряла в магазине 10 пар обуви и потом удалялась, так ничего и не купив. Я никогда бы так не смогла. На пресс-конференции Вера с моей помощью выкрутилась из целой серии глупейших вопросов, которые задавали ей местные левые интеллектуалы. Их комментарии странным образом совпадали с критикой веренных недоброжелателей у нас дома. Это было самое неприятное в Сан-Ремо. Провинциальные итальянские марксисты заставляли кинематографистов из Восточной Европы отвечать на провокационные вопросы, и бедняги старались не сказать ничего такого, что могло бы навредить им на родине. Короче говоря, и на этот раз мы не стали подругами. Наши взгляды во многом расходились, и когда мы говорили о мужчинах, Вера упрекала меня в мещанстве, что было чистой правдой. В Праге мы продолжали видеться с Верой и сейчас время от времени встречаемся. Она на редкость сильный человек. Мое мнение о ней укрепилось после просмотра ее документального фильма «Жизнь безжалостна» о старении ее матери, которую Вера очень любила, хотя иногда вступала с ней в споры. Вера вообще очень любит свою семью. Она все время волновалась, как обеспечить детей. Это было в те времена, когда ей не давали снимать и приходилось бороться за каждый проект. Поэтому главный приз Сан-Ремо за историю панельного дома пришелся весьма кстати, несмотря на то, что государство обложило его налогами, а часть денег просто присвоило. Тогда в Сан-Ремо я спросила ее, не подумывает ли она об эмиграции, ведь на Западе Хитилова была знаменитостью, и некоторые ее чешские коллеги работали там с большим успехом. Но Вера мне ответила, что не сумела бы снимать фильмы на чужой земле. Парадоксом стало то, что после революции 89-го года пространство для кинематографистов сузилось, поэтому Вера так упорно боролась против приватизации киностудии «Барандов» и так часто нападает на политиков, ругая их за тяжелые финансовые условия работы. Кроме того, ее расстроило, впрочем, не ее одну, презрительное отношение нового поколения наших кинокритиков к чехословацкой новой волне 60-х годов, которая на Западе до сих пор пользуется уважением и любовью.
В книге воспоминаний Эва Зааралова много места уделяет своему детищу, обновленному Карловарскому кинофестивалю.
Фестивали в Каннах и Венеции научили меня тому, что основа каждого крупного фестиваля – это интересная программа и хорошая организация. Программа должна быть сбалансированной. Отдельные секции, от конкурсной до ретроспективной, должны быть составлены так, чтобы одна не подавляла другую, чтобы все зрители могли найти свои фильмы в разных секциях. Фильмы должны отбирать люди с проверенным вкусом. Я думаю, что открытие в 1994 году новой секции «На восток от запада» было очень плодотворной идеей. Во-первых, мы стали первым фестивалем, представившим большую коллекцию фильмов из Восточной Европы и республик бывшего СССР. А во-вторых, потому что в 1994 году мне жалко было отказаться от показа фильмов из России, только потому что общественность и критика отвернулись от этих фильмов. Но ведь в СССР создавались не только глупые и лживые картины, но и произведения Василия Шукшина, Ларисы Шипитько, Элема Климова, не говоря уже об Андрее Тарковском и Алексее Германе. Интерес к этой секции со стороны западных гостей был так велик, что один французский кинокритик назвал «Карловы Вары» «Каннами Восточной Европы». Было бы комичным утверждать, что «Карловы Вары» могут стать конкурентом Канн, Берлина или Венеции, но он стал фестивалем, признанным у профессионалов и у Международной федерации кинопродюсеров, которая считает его лучше многих других фестивалей, включая Москву, когда-то отобравшую у «Карловых Вар» право проводиться ежегодно. В 1958 году «Карловы Вары» были приняты в семью престижных кинофестивалей класса А. Через год возник Московский фестиваль. И тут же вассальная Чехословакия безоговорочно приняла решение Федерации кинопродюсеров. Фестивали будут чередоваться. После советской оккупации положение в Чехословакии катастрофически ухудшилось. В 70-м году в Варах еще мог победить западный фильм, но потом по приказу сверху побеждали в основном советские. И только через несколько лет на 36-м фестивале опять победил западный фильм. Тогда французская актриса Мари Жозенат убедила Зануси и других членов жюри не давать заранее запланированного приза фильму Сергея Герасимова «У озера». Гран-при получил британский режиссер Кен Лоуч. Мари Жозенат добилась этого угрозами демонстративно покинуть фестиваль. Через два года награду снова получил советский фильм. И потом побеждали фильмы, которые не нравились зрителям, поэтому гостей фестиваля с каждым годом становилось все меньше.
Несмотря на большой успех секции «На восток от запада», на фестивале 2012 года новый художественный руководитель, решивший радикально омолодить фестиваль, объявил, что в «На восток от запада» будут приниматься только первые и вторые картины молодых режиссеров. Это решение весьма обеднило программу и вызвало недовольство у кинокритиков. Я попросила Эву Зааралову рассказать о том, с какими трудностями сталкивался Карловарский кинофестиваль. Ведь ему пришлось соперничать не только с Москвой, но и с внезапно возникшим пражским конкурентом – «Золотым големом».
История нашего кинофестиваля началась в 1946 году. Он сначала проходил в городе Марианские Лазни, а с 1948 года – в Карловых Варах, и еще два года подряд параллельно и в Варах, и в Марианках. Первыми организаторами фестиваля стали довоенные профессора искусствоведы и киноведы, создававшие в 1946 году киноакадемию ФАМУ. Я впервые очутилась на фестивале в 70-м году, но следила за ним и раньше, и должна сказать, что это был фестиваль успешный и популярный, как на Западе, так и на Востоке. Фестиваль поначалу рос, но потом стал слабее. В 70-е годы он начал ориентироваться на фильмы из Азии, Латинской Америки, Индии, которые не брали западные фестивали. И сразу же СССР ответил созданием Ташкентского фестиваля с фильмами из Азии. С 1970 года фестиваль стал использоваться как политическая трибуна кинематографии дружеских народов, то есть стран социалистического лагеря и Китая. А так как фильмы, отбираемые фестивалем, были, как правило, нудные и зрителям не нравились, он терял популярность, херел, и в конце 80-х годов начали раздаваться голоса, что его пора переселить в столицу, так как это сделали в СССР. В 1994 мы провели весьма успешный фестиваль. Но вдруг группа менеджеров и кинематографистов начала создавать пражский фестиваль «Золотой голем». В 95-м году началась его многомесячная тяжба с Карловарским, борьба за категорию А. Сначала «Голем» отнял у нас эту категорию, но мы не сдавались. В 1996 году он снова получил эту категорию, но вскоре обанкротился и прекратил свое существование.
Следует добавить, что Карловарскому фестивалю принадлежит ноу-хау в привлечении молодых зрителей. Для студентов были созданы льготные условия, открыт палаточный лагерь, где они могли спать и питаться, для них была установлена льготная цена билетов, а безбилетникам разрешили за 5 минут до начала сеанса занимать свободные места. Поэтому фестивальные залы всегда полны, что приводит в восторг западных кинематографистов. О своем общении со знаменитостями Эва Заоралова пишет.
Я познакомилась со многими выдающимися кинематографистами, приезжающими на Карловарский фестиваль, но знакомство было всегда более или менее формальным. Мы общались на ужинах, устраиваемых в честь гостей или перед демонстрацией фильмов и перед вручением призов. Я узнала, что Рене Зелвегер – женщина умная и высокообразованная, что Шерон Стоун явно преувеличивает, говоря о своем высоком IQ, и что Дэнни Девито остроумен не только на экране. О том, как ведут себя звезды в частной жизни, могли бы рассказать ассистенты, сопровождающие гостей во время их пребывания в Карловых Варах, но они, согласно правилам, хранят молчание. Только некоторые встречи, как, например, с Джоном Малковичем и Антонио Бандерасом, вызвали у меня желание лучше узнать этих людей. Но я всегда больше стремилась к знакомству с режиссерами, они для меня важнее кинозвезд. Тепло вспоминаю старого знакомого Карлоса Сауру. Патриса Широ, рассказавшего мне в Берлине, как он однажды был выдворен из социалистической Чехословакии. Южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, трижды приезжавшего в Варе. Чехо-американцев Милоша Формана и Ивана Пассера. Но одного знаменитого актера я не могу не вспомнить с нежностью и уважением. Это сэр Кристофер Ли, поразивший меня из ряда вон выходящей эрудиции в области культуры и истории. Об истории Чехословакии он знал больше, чем чешский учитель истории. Прекрасным густым басом он исполнял арии из «Проданной невесты» композитора Сметаны. Кристофер Ли был наверняка старейшим гостем нашего фестиваля. Но нельзя не вспомнить совсем молодых гостей, будущих звезд, приезжавших в Вары в самом начале своей блестящей карьеры. Это Леонардо Ди Каприо, приехавший к нам с мамой и бабушкой. Это приехавшая с мамой Скарлетт Йоханссон. Это Кира Найтли и режиссеры братья Коэн.
В своей книге Эва Заоралова не могла, конечно, пройти мимо фигуры президента фестиваля Иржи Барташки. Она пишет.
Знаменитый актер, кинозвезда, красавец, он оказался искренним и сердечным человеком. В своей жизни я встречала очень мало таких людей, как Иржи. И никогда у меня не было такого замечательного шефа. Без Барташки Карловарский кинофестиваль никогда бы не стал таким, как сейчас.
Вот уже 2 года Эва Зааралова не программный директор фестиваля, а советник нового молодого директора, воспитанного ею за эти годы. Но Эва продолжает отбирать фильмы из романских стран. Ее приглашают на все крупные фестивали. Я спросила, что ее заинтересовало из фильмов, показанных в этом году в Каннах и Локарно.
Ну, так в Каннах было страшно пусто.
В Каннах в этом году было много интересных для меня фильмов. Они шли потом и в Карловых Варах. Из конкурсных картин меня очаровал фильм «Любовь» Михаэля Ханеке с замечательными актерами Жан-Луи Трентиньяном и Эммануэль Рива. В Каннах были и развлекательные фильмы, как, например, «Королевство полной луны», комедия абсурда Уэса Андерсона. Фильм с огромным интеллектуальным потенциалом, который рассмешил фестивальную публику. В совершенно необычных ролях выступают Брюс Уиллис и Билл Мюррей. Играют они великолепно. В секции «Особый взгляд» мне понравился прекрасный психологический фильм Хоакима Лафоса «Любить без причины». Его я отобрала и для показа в Карловых Варах. В Локарно я главным образом смотрела конкурсные фильмы. И должна сказать, что ни один из них не пришелся мне по душе. А больше всего я оценила ретроспективный показ замечательных фильмов Отто Премингера, не потерявших свою актуальность.
Платных, выникающих фильмов.
Карловарский кинофестиваль закончился в начале июля, и уже в августе его руководители начинают отбор фильмов для фестиваля будущего года. В составлении его программы Эва Зааралова будет по-прежнему играть важную роль.
Подготовленная Нелли Павласковой передача по книге воспоминаний Эвы Заараловой «Жизнь с кино» завершила выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.